Противоположные взгляды, контрастные мнения, диаметральные позиции. Две точки зрения на одну проблему. А вы за или против? Присоединяйтесь к нашему спору в прямом эфире. Про эт контра.
Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Про эт контра». 29 июня сегодня, и уже 12 часов московского времени уже минуло. А вот открыли мы эту программу замечательной песней Андрея Миронова. А вот, дорогие друзья, знаете ли вы, где эта песня прозвучала? Может быть, вы нам ответите, в каком фильме прозвучала эта песня? Ну и так, у микрофона Юлия Виноградова.
И Анастасия Розыкова, мы вещаем из московской студии «Радио Теос». Если кто к нам только что присоединился, или же кто нас постоянно слушает, вы не удивляйтесь, вы все еще слушаете программу «Про эт контра», все правильно, четверг, 12 часов. Начали мы прямой эфир песней Андрея Миронова. Действительно, Юля решила вот так вот начать нашу программу с такого вопроса, чтобы как-то у нас эфир был такой интерактивный, обратная связь, мы вам, вы нам.
Нет, ну просто да. Интересно, эта песня довольно-таки уже старая, и поэтому мне интересно, помнит ли кто-нибудь, где она была исполнена. Вот.
Да, так что у нас такой, скажем так, аперитив перед началом нашего батла, как обычно, потому что программа «Про эт контра» — это о том, когда два человека абсолютно на разных сторонах баррикад находятся, обсуждают какую-то одну актуальную тему. Юлия Виноградова у нас отвечает, ну как, вот, да, уже да. Традиционно. Да, сложилось традиционно в нашей программе, отвечает за музыкальное сопровождение нашей программы. Вот сегодня выбор песни очередной раз меня приятно удивляет. Я вообще очень люблю Андрея Миронова, но вот особенно, когда он поет. Как актер он великолепен, но то, как он поет, ну вот, знаете, что-то такое-то особенное. В общем, все, кто любит Андрея Миронова, кто любит хорошие советские фильмы, действительно классику, предлагаю вам немножко так вот присоединиться к нам и ответить на вопрос, из какого фильма вот была композиция, которую только что вы услышали. Кто уже не успел, но к нам только что присоединился, то предлагаю к нашему диспуту, спору присоединяться. Спорим мы с Юлей сегодня.
Да, о чем?
Да, мы сегодня спорим о брачном договоре. Кто-то из ведущих программы «Про и контра» традиционно будет «за», кто-то будет традиционно «против». А кто, мы сейчас вам скажем. Юля, вы сегодня?
Да, я сегодня на стороне брачных договоров, брачных контрактов, и мы сегодня как раз поговорим о том, почему брачные контракты сейчас все больше вступают в нашу жизнь, и почему, собственно говоря, мы выбрали эту тему. Мы попытаемся разобраться действительно о том, какие есть аргументы против брачного договора, Настя.
Да, я сегодня против брачного договора, Юлия за, и предлагаю вам сделать ваши собственные выводы. высказать ваше мнение, позвонив нам в прямой эфир, телефон 8 800 333 1706, либо же зайти на сайт radioteos.fm в раздел «Сообщения», поделиться вашим мнением. Мы прочтем, естественно, ваше мнение, ваше сообщение в прямом эфире, а также можете посмотреть на нас онлайн. Мы вещаем из московской студии «Радио Теос». Мы, как всегда, прекрасны, и нас не только интересно слушать, но нас еще приятно посмотреть, поэтому присоединяйтесь к нам. Мы работаем для вас. И напомню, мы обсуждаем сегодня брачный договор. Юлия Виноградова сегодня за брачный договор. Да. Я сегодня, Анастасия Розыкова, против брачного договора. Вот у нас даже есть первое сообщение.
У нас есть сообщение. Ирина нам пишет, и спасибо Ирине. Она пишет: «Хорошего дня». Это песня из фильма «Соломенная шляпка». Советский цветной двухсерийный музыкальный художественный телефильм, поставленный на киностудии «Мосфильм». В 1974 году режиссером Леонидом Квинихидзе по мотивам одноименного водевиля Эжена Морена Лабиша и Марк Мишеля 1851 года. Вот какое исчерпывающее сообщение.
Слушайте, добавить нечего, только
спасибо,
скажу, Ирина.
Ирина,
большое вам спасибо. Не выключайте, не переключайтесь на другую радиостанцию, потому что у нас помимо песен еще будет интересная тема. Сегодня мы говорим, присоединяйтесь к нашему диспуту, к нашему спору, Ирина, и выскажитесь еще на тему брачного договора и регулирования брачных отношений. Сегодня мы говорим с Юлией Виноградовой о брачном договоре. Uh-huh. Юлия Виноградова выступает за брачный договор, uh-huh. и сейчас она вам расскажет свои аргументы, а я выступаю против. Юля, ваше слово.
Знаете, я когда готовилась к этой передаче, конечно, думала о брачном договоре, хотя мне он уже как бы, для меня он не актуальный.
Почему же? Вот я сейчас быстренько ремарочку. Брачный договор можно составлять в любой момент нахождения в брачных отношениях.
Ну да.
Не актуален просто по каким-то своим
личным. Да, да, по личным каким-то причинам. Для меня он не актуален. Но, тем не менее, я выступаю за брачный договор. И вот когда я писала анонс нашей сегодняшней передачи, то я там указала так, что такой вопрос: стали бы Ромео и Джульетта заключать брачный договор? То есть мы сегодня, я так понимаю, что говорим и про любовь, и про имущество. Вот такие у нас, как сказать, две стороны одного вопроса.
Ну,
и про любовь,
программа.
И про имущество, да.
Как и наша программа, две стороны одной темы, два мнения, два абсолютно разных мнения. Я тоже сегодня, когда подготавливалась к этому вопросу о брачном договоре, тоже видела, что очень близко пересекаются между собой действительно сторона любовная, то есть любви, и сторона материальная, имущественная. Поэтому я вот сегодня выступаю против брачного договора именно поэтому. Я считаю так, что там, где есть расчет, и там, где есть настрой на развод, потому что брачный договор регулирует отношения после расторжения брака в основном, то есть после, что вам достанется, что у супругов будет, как они будут взаимодействовать, я имею в виду, имущественно, после того, как их отношения, их брачный союз, ну вот он распадется. Соответственно,
Человек вступает в брак, он не думает о том, что его брак распадется.
Да, поэтому я против сегодня брачного договора, потому что там, где есть любовь, расчета не может быть. Вот такой вот первый мой аргумент, что там, где
То есть вы считаете, браки заключаются на небесах?
Да, во-первых, на небесах, а во-вторых, понимаете, если человек настраивается психологически на то, что я буду делать, когда я разведусь, да, то есть у меня завтра в ЗАГС идти, образно, я тут, значит, платье утюгом глажу, фату и так далее.
Тоже утюгом глажу.
То есть последний раз сверяюсь с количеством гостей, там помню, значит, с ресторана, потом там договариваю. Ну, вот эти все вопросы. И тут, значит, мне нужно еще переключаться с такой позитивной волны о том, что я буду жить долго и счастливо, вступаю. Все, поверьте мне, все вступают в брак один раз в жизни. Даже те, кто, у кого за плечами не одно бракосочетание, но все вступают в брак первый раз и навсегда. И все хотят, на самом деле, вступить в брачный. Но никто не хочет думать, никто не планирует о том, что он разведется, и как же я буду жить-то? Поэтому я против брачного договора, Потому что, он, я считаю, не то, что нехорошее слово, аморальный. Да, как-то да, аморально. Вот, брачный договор, как же у нас же любовь с тобой, мы же друг друга любим, мы же навеки с тобой, я ваша навеки, а вы мне тут со своими бумажками подпиши, это значит, вот давайте вы точно, а вот ваше имущество. То есть, не знаю.
Настя, у нас романтическая натура.
Не только я думаю, что большинство женщин, особенно в период, когда они готовятся к вступлению в брак, когда у них вот эта вот романтика, когда они понимают, что вот они создадут прекрасную семью с детишками, что будут жить они долго и счастливо, и умрут в один день. Нам всем нет там мысли о том, что так, брачный договор.
Нет, я поняла, Настя. Давайте, у нас еще пришли сообщения, давайте я сразу их прочту. Илья нам пишет такое, я бы сказала, эмоциональное сообщение. Почему? Почему такие добрые, светлые, радостные и прекрасные отношения в жизни людей назвали таким грубым производственным словом «брак». Илья, не готова вам ответить на этот вопрос, почему именно так назвали. Так, и еще Владимир нам, конечно, пишет, что он вообще против всяких браков, чтобы никто меня не обчистил после расставания. Такое прагматичное сообщение Владимира. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за ваше сообщение. Что касается, значит, романтических отношений, светлое, прекрасное
будущее.
Светлое, прекрасное, так сказать, отношения, как нам писал Илья. Действительно, когда люди вступают в брак, то как раз у них такой конфетно-букетный, как его еще называют, период, и люди видят друг в друге только прекрасное. Но я хочу сказать, что брачный договор – это не про недоверие людей, а наоборот, про доверие людей друг к другу. Это значит, что людям как бы не важны вот эти имущественные отношения, они сразу договариваются на берегу о том, как это имущество у них будет, какой статус будет у этого имущества. Там, скажем, если там у жены есть квартира, у невесты, у мужа есть квартира, то, соответственно, они могут договориться, что то, что нажито до брака, остается их имуществом. Так что это не про недоверие, это как раз про доверие людей друг к другу. Люди понимают, что... В любом случае, что бы ни случилось в жизни, жизнь – очень непредсказуемая штука. Поэтому, что бы ни случилось в жизни, они доверяют друг другу и понимают, что у них не будет, они не будут смотреть друг на друга волком из-за каких-то имущественных неурядиц, которые вполне возможно могут быть. Это, наоборот, взрослые отношения, наоборот, ответственные отношения к браку. Это вот я так считаю, но не только я одна.
Я вам скажу, что чтобы вот не было вот этих недомолвок, у нас есть имущественное право в нашем государстве. И согласно законодательству Российской Федерации, все имущество, которое было приобретено до вступления в брак, и так остается у тех, кто, собственно, его приобрел. То есть, если... Это я сейчас не беру, что мы заключили. То есть, смысл заключать брачный договор, вот по этому вопросу, если и так... По закону все, что ваше до вступления в брак, вашим и остается. Понимаете? То есть смысл тогда этого брачного договора, если вот у жены квартира, у невесты квартира, у жениха квартира, они вступают в брак. Ну, в принципе, если вдруг они потом разводятся, они также остаются при своих. То есть он при своей квартире, она при своем доме, квартире, чайниках, машинах и так далее. Уже, то есть делиться будет только то, что они нажили совместно. Опять же, без брачного договора это регулирует кодекс семейный, что все, что они заработают, допустим, какую-то общую квартиру они поделят пополам, опять же, согласно семейному кодексу. Поэтому смысл брачного договора в этом я его, не вижу. В нашей стране я считаю, что брачный договор не актуален как таковой, потому что, мы не можем вносить в брачный договор какие-то личные наши желания, если на Западе мы смотрим, в Америке, в Европе, они там могут включить в брачный договор пункты, мой супруг должен выгуливать мою собачку, это его обязанность. На Западе это нормально. То есть, да, действительно, считается, если человек это не исполняет, то он нарушил брачный договор, соответственно, там будут какие-то следствия, последствия. В нашей стране, если вы вносите какие-то личные пункты в брачный договор, например, хочу, чтобы моя жена каждую пятницу мне жарила картошку, Ну, образно говоря, да. А я хочу, чтобы мой муж не поправился. Или же вот такой пункт, иногда вот на Западе очень популярен, что жена обязуется в течение года после рождения детей прийти в тот вес, в котором она была до рождения детей. То есть такой пункт очень популярен. То есть как бы, да, вот регулирует, чтобы женщина, ну, как после брака не превратилась в черти во что. Так вот, в нашей стране такие пункты, если будут внесены в брачный договор, он будет считаться недействительным. А все остальное регулирует семейное право. Поэтому я сегодня выступаю против брачного договора, потому что считаю, что он в нашей стране не актуален.
Договор, брачный договор в нашей стране приобретает все большую актуальность. И вот почему. Ну, во-первых, то, что вы сказали, что в нашем брачном договоре действительно не могут регулироваться какие-то личные пожелания, а могут регулироваться только имущественные отношения. Я считаю это совершенно правильным. Ну вот, хочу вам привести просто очень интересный договор между Томом Крузом и Кэти Холмс. Договор у них был такой, в котором много чего прописано, например, такое. Если на Землю прилетит космический корабль, жена должна поддержать любое решение мужа, в том числе улететь вместе с пришельцами на другую планету.
Ой, простите, я не могу, это очень смешно.
Да, это ужасно смешно, но вот тем не менее это так. Гай Ричи должен был регулярно работать над обогащением духовной и эмоциональной жизни Мадонны. А Майкл Дуглас просто выплачивает Кэтрин Зета-Джонс по $2 миллиона за каждый год, прожитый в браке. Ну, это действительно такие юмористические, я бы сказала, зарисовки с западного...
Причем реальных, да, действительно, да, западного... это действительно факт. Это Юля сейчас не придумала, чтобы нас с вами повеселить.
Нет, а что там придумала? Посмотрите в интернете,
да,
вы сами
это действительно фактически то, что вот на Западе, в Европе порой доходит до абсурда, вот то, что я привела, делала примеры с собачками, вот Том Круз Кэти Холмс пошли дальше. То есть они решили, значит, если вдруг прилетят инопланетяне, то...
Ну, я думаю, это Кэти... именно решил Том Круз.
Да, Кэти,
что...
обязана, ну, Кэти обязана полететь вместе с ними.
Так, вот, так что действительно, это, я думаю, это правильно. Не надо регулировать о том, кто должен выгуливать собачку или кто должен работать над обогащением духовной жизни, так сказать, своего мужа и своей жены. Но так что мы сегодня говорим про имущественные отношения и про любовь. Я уже говорила о том, что мне кажется, что как раз брачный договор – это про доверие супругов друг к другу, это во-первых. Во-вторых, давайте вот не будем сильно углубляться в какие-то романтические, так сказать, вещи, и просто подумаем о том, что в России каждый второй брак заканчивается разводом. Второй каждый брак. Так что человек...
А как наличие либо отсутствие брачного договора влияет
Подожди,
на эту статистику?
Секунду. Каждый второй брак заканчивается разводом. Это должно уже людей насторожить, потому что, так сказать, романтические отношения – это романтическими отношениями, конфетно-букетный период и так далее – это прекрасно, все и хорошо. Но, тем не менее, нужно реально смотреть в глаза действительности и понимать, что... люди притираются друг к другу, могут притереться, могут не притереться, могут развестись. Вот, и тогда наступают эти последствия. Вот как указала тут одна женщина в опросе, который проводил один известный журнал, она указала так, что... вот когда ты покупаешь медстраховку, ты не представляешь, зачем она тебе нужна. Ну, вот ты здоровый человек, да, у тебя все в порядке, у тебя там не болят зубы, у тебя ничего, все нормально. А ты покупаешь медстраховку, ты не представляешь, для чего она нужна. Так же и с брачным договором. То есть наступают некие последствия. И надо себя обезопасить от этих последствий. Более того, я считаю, что человек обязан это делать. Не надо так, так сказать, романтизировать все эти отношения. То есть, конечно, романтизм и любовь и так далее, они должны быть в браке, они имеют место в браке. Слава тебе, Господи. Но, тем не менее, человек должен понимать, что он живет в этом мире. Он не ангел с крыльями. Его муж, ее муж не ангел с крыльями. Его жена не ангелочек. И представлять себе последствия, которые могут наступить, а могут, слава богу, и не наступить, я считаю, это очень уважительное отношение к другому человеку, когда человек понимает, что он в безопасности находится, его имущество находится в безопасности. Так что я считаю, что это как раз про любовь.
Я с вами здесь, значит, соглашусь только в том, что действительно нужно себя обезопасить в любом случае, что действительно, когда мы покупаем медстраховку, мы не думаем о том, что мы можем идти по улице, на нас упадет кирпич, и мы умрем.
Да, точно.
Так вот, в случае с браком и отношениями, здесь, естественно, никто не будет думать о том, что вот, ну, вроде, да, молоды, прекрасно, а вдруг вот кто-то из супругов умер. Так вот, я вам скажу, что согласно, опять же, законодательству Российской Федерации, если у вас есть брачный договор, но кто-то из супругов умирает, брачный договор становится недействительным, потому что как только умирает тот один из супругов, брачный договор на этом заканчивается.
Uh-huh.
А, соответственно, если не было написано завещание, то тут начинаются вот те самые неприятности, когда наследниками являются дети, супруг, когда начинаются вот эти вот трения по поводу того, что дети начинают, ну, если, допустим, там от предыдущих браков, либо же совместные дети начинают претендовать на имущество, то, опять же говорю, брачный договор является недействительным, если кто-то из супругов умер. Поэтому лучше всего и будет надежнее пойти написать при жизни завещание и распорядиться своим имуществом при жизни, на тот случай, если, ну, понятное дело, что никто умирает не собирается, да, но, опять же, мы все ходим под Богом, и все мы не знаем, что может случиться в нашей жизни. Так вот, я выступаю сегодня против брачного договора, потому что, опять же, считаю, что он несостоятелен. У нас есть имущественное право, и после того, как вот, ну, случилось, да, в случае смерти одного из супругов, брачный договор аннулируется и вступает в силу имущественное право. Соответственно, если не было завещания супруга, да, о том, что значит, квартиру туда, там вот это сюда, либо же наоборот, было завещание, и по этому завещанию все имущество наследуют дети, то супруг остается ни с чем, даже если в договоре было брачном написано, что все достается ему. Поэтому в связи с этим я сегодня выступаю против брачного договора, потому что в нашей стране он, ну, скажем так, недоработан. Юридически он, ну, несостоятелен, потому что у нас очень много, еще раз говорю, вот, семейное право, да, вот имущественное право, там еще там какое-то, еще какое-то. Поэтому, ну, опять же, если вы, ну, понимаете, плюс еще... Если вы, если у вас есть лишнее время ходить к нотариусу и постоянно вносить пункты в ваш брачный договор, постоянно, то есть каждый любой пункт, любое, скажем так, замечание, вы должны идти к нотариусу и заново составлять брачный договор, заново вносить пункты, заново все делать, заново, это деньги, это время. Поэтому, ну зачем, если у нас есть, опять же говорю, вот, хотите подстраховаться, ну, при жизни напишите завещание. При жизни распорядитесь вашим имуществом. Понятное дело, это не значит, что вы собираетесь завтра умирать. Вот ваш пример про страховку. Естественно, мы не планируем, что у нас там что-то случится. Но мы страховку идем покупаем. Вот то же самое я рекомендую. При жизни распорядитесь вашим имуществом, если оно у вас есть.
Угу, угу. Ну, Настя, мы сегодня все-таки не говорим про смерть, мы сегодня говорим про...
Да, мы говорим про сегодня брачный, про любовь.
Мы сегодня говорим про брачный договор. Дорогие друзья, звоните нам.
Про эт контра. Два ответа на один вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер плюс 7 977 850 09 96. На нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив передач, онлайн-трансляцию и текстовую версию некоторых наиболее интересных прямых эфиров. Бесплатное мобильное приложение «Радио Теус» доступно для скачивания в App Store или Play Market. Участвуйте в прямых эфирах, где бы вы ни находились. «Радио Теус» – станция, которая существует на пожертвования. Нам очень нужна ваша помощь. Чтобы поддержать «Радио Теус», отправьте смс на короткий номер 7715 с текстом «Теус», пробел и сумма, которую вы хотите пожертвовать. Не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. Каждый ваш вклад ценен для нас. Хотите знать, что происходит в студии вне эфира? Ищите нас на Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках и в Инстаграме. Вас ждут не только группы «Радио Теус», но и сообщество ваших любимых передач. Присоединяйтесь к нам в соцсетях, оставляйте свои комментарии, следите за обновлениями, участвуйте в создании новых проектов. Становитесь частью нашей жизни.
Ну, дорогие друзья, вы действительно уже часть нашей жизни, поэтому звоните нам. Нам интересно, что вы думаете о брачных договорах. В общем, считается, что брачные договоры актуальны для людей, у которых есть какое-то имущество. Вот давайте поговорим об этом. То есть люди, которые, в общем, так сказать, не очень имущественно защищены, они считают, что брачные договоры – это не про них. Но я хочу сказать, что ведь... Дело в том, что вот такая романтизация брака, это, конечно, замечательно и хорошо, но она у нас началась в России после 17-го года, когда исчез институт частной собственности. Поэтому сегодня вот ситуация изменилась. Сегодня как раз частная собственность есть у очень многих людей. А в собственности есть квартиры, машины, там еще что-то. Это частная собственность людей, поэтому она сейчас существует, в отличие от периода советского. Поэтому сейчас как раз это брачный договор очень актуальный. Брачный договор позволяет сохранить некое статус-кво и обезопасить себя в ряде, так сказать, конкретных случаев, которые прописаны в законе. И мне кажется, это очень важно и очень хорошо. Кроме того, ведь... Тоже статистика такова, что сейчас я скажу, сколько у нас было заключено брачных договоров. Так, в 2016 году в России заключили 72 тысячи брачных контрактов, а за год их число выросло в полтора раза. Вот, так что этот институт брачного договора, он существует, и он набирает обороты, потому что люди сейчас стали более юридически грамотными, и люди понимают, что необходимо свою собственность, ну, как-то вот обезопасить от каких-то трудностей в браке. Кроме того, брачный договор ведь регулирует только имущественные отношения. Скажем, у человека сохраняются все гражданские права, семейный кодекс при обращение в суды считается приоритетным по отношению к брачному договору, именно семейный кодекс, и нельзя прописать в этом брачном договоре какие-то пункты, которые будут ущемлять права
детей.
Права любой из сторон. Тут не про детей. Дети никаким образом не подпадают под брачный договор.
Да, поэтому говорю, что поэтому...
Так что брачный договор как раз регулирует имущественные отношения взрослых людей. За ними сохраняются все их права. Семейный кодекс выше, чем брачный договор. Опека или, так сказать, кому будут принадлежать дети, не дай бог, в случае развода, это не регулируется гражданским кодексом. Это, то есть, не регулируется брачным контрактом, это регулируется гражданско-правовыми отношениями. Вот, так что
В связи с этим резонный вопрос, а зачем тогда нам брачный договор, если вот вы только что сами сказали, что семейный кодекс является приоритетным,
да,
нежели брачный договор. Отсюда вывод, а зачем он нам? Вопросы касаемо детей, да, кому будет опека и так далее, кто будет содержать детей, тоже не регулируется, брачным договором. Резонный вопрос, а зачем он? Если в нашей стране достаточно, на самом деле, правовая, скажем так, база, да, где вот у нас семейный кодекс, у нас имущественное право, пожалуйста, дети не попадают под брачный договор никак. Соответственно, смысл, понимаете, смысл я вам объясню в том, в чем? В том, что вот вы сами только что сказали, что за 2016 год 27 тысяч было составлено брачных контрактов. То есть, на самом деле, массово рекламируют брачные... 72 тысячи. Массово зарабатывают выгодный брачный договор только нотариальным конторам. Потому что, еще раз, я об этом говорила, что любой пункт, который вы вносите в брачный договор после его составления, то есть вы хотите что-то внести изменения, вы хотите что-то переделать, откорректировать, вообще сам факт, даже вот вы идете, хотите составить типичный, стандартный, брачный договор, он есть в каждом нотариальной конторе, в каждом агентстве, вы идете составлять, вы платите за это деньги.
Про деньги, а не про романтику сейчас.
Я про все. Вот вы, давайте действительно смотреть правде в глаза. Если отношения не регулируются брачным договором, не семейные, да, то есть семейный кодекс, он выше брачного договора.
В том смысле, что если брачный договор противоречит семейному кодексу.
Да.
Если он противоречит.
Правильно. Вопрос с детьми тоже никак не решается брачным договором, да, но имеется в виду, что содержание и так далее.
И это, правильно.
Не отрегулируется. А вопрос, зачем он нужен, на самом деле, этот брачный договор, только юристам и нотариусам. Потому что, послушайте, постоянные изменения семейного законодательства, вот этот вот фактор приводит к необходимости внесения корректировок в брачный договор. Периодически некоторые пункты утрачивают свою юридическую силу еще до расторжения брака, из-за чего стороны вынуждены договариваться снова, а значит, снова идти к юристу, значит, снова идти к нотариусу, снова платить ему деньги за каждую бумажку в самом, скажем так, ну, не в самом большом городе, а вот там в маленьких городах услуги нотариуса стоят от 500 рублей. Просто консультация. Мы вот ходили с мамой относительно недавно в Ростове-на-Дону. Просто на консультацию, просто спросить. Мы ни одну бумажку не подписывали, нам ничего не давали. Просто спросить у нотариуса там по каким-то своим вопросам. Консультация стоила 2000 рублей. Просто. Мы на 5 минут к нему зашли. Ага. На 15, допустим. Мы заходим в нотариальную контору и спрашиваем, а можно спросить? А нам нотариус так говорит, 2000 рублей. Понимаете? И чтобы просто спросить, 2000 рублей. А вот если составлять договор, это очень высоко. Поэтому я считаю, что брачный договор, он на самом деле выгоден и нужен только юридическим конторам, только нотариусам, которые берут за каждый пункт деньги. У нас хорошее законодательство, которое регулирует и имущественные отношения, и отношения детей, и семейный кодекс, и так далее, и тому подобное. Поэтому я сегодня выступаю против брачного контракта, потому что он считаю его неактуальным. Тем более, в случае чего обращение в суд – приоритетным будет семейный кодекс.
Дело в том, что я хочу вас, Настя, несколько разочаровать, потому что существует много разных ситуаций, которые в жизни, которые как раз обезопасивают, делают безопасным отношения имущественные. Я просто не буду сейчас их приводить, их полно на самом деле, когда вступают в противоречие те или иные пункты там, брачного договора, там, кодекса гражданского и так далее, и так далее. То есть там существует масса разных нюансов. И от этих нюансов себя обезопасить, нужно обращаться к юристам, нужно обращаться к адвокатам. Вы понимаете, дело в том, что гораздо безопаснее заплатить эти деньги и понимать, что именно наступает, какое юридическое последствие наступает от брачного договора, или изменить какие-то пункты в брачном договоре, чем потом кусать себе локти. Все стоит денег, к сожалению. Вы вот придете в поликлинику, вот если у вас, например, Настя, нету московского полиса, ну, к примеру, там, или у кого-то нет московского полиса страхового, медицинского, то для того, чтобы в поликлинике, например, вот вы живете, да, вы снимаете квартиру, чтобы пройти в поликлинике какое-то обследование, какие-то сдать анализы и прочее, вас отправят заплатить деньги. Понимаете, в чем дело? И юристам заплатить деньги гораздо безопаснее, чем потом, я еще раз говорю, кусать себе локти. Это вот один момент. Теперь второе. Дело в том, что брачный договор – это такая уникальная возможность определить имущественные отношения между супругами. Он позволяет соблюсти права обеих сторон и защитить слабую сторону. Угадайте, Настя, с трех раз. Кто в семейных правовых отношениях слабая сторона? Конечно, женщина. И мы имеем массу по телевидению и прочих разных ситуаций, которые мы наблюдаем, когда женщина борется за свои права, за имущественные, а мужчина старается ее всячески, так сказать, оградить от денег.
Вы имеете в виду те случаи, когда женщины хотят обогатиться за счет богатого мужа, да?
Нет, я не имею в виду эти случаи.
А какие?
Я имею в виду случаи, когда мужчина прибегает очень часто к разным методам давления на женщину для того, чтобы оставить свои отстаивать свои имущественные права в ущерб ее интересам, как супруги. Ну вот давайте посмотрим. Ну, подождите, Настя,
хорошо,
секунду. Значит так, что у нас делают мужчины? Мужчины у нас делают такие вещи. Во-первых, очень часто состоятельный супруг прячет свой бизнес и другое имущество. Российский суд не будет искать это имущество и определять, каков был реальный доход в семье, уровень ее благосостояния и стремится разделить имущество по справедливости. Я не говорю поровну, по справедливости. В российском суде немыслимо решение о многомиллионных компенсациях бывшим супругам, вот, которые, например, выносят лондонский суд. Ну, и там много разных примеров тому. Во-вторых, бывший супруг, не желающий отдавать имущество, начинает психологическую атаку на жену с тем, чтобы она отказалась от своих претензий. И вот противостоять такому давлению чрезвычайно сложно. И эта проблема во многом кроется в менталитете и воспитании. Русские женщины, наученные мамами, там, бабушками, пытаются всегда искать компромиссы в отношениях и прежде думать вот о других, а не о себе. Они не умеют защищать и отстаивать себя. При этом вот что может делать муж? Какие у него бывают рычаги давления? Такие. Угроза отобрать детей, например. Самый частый вопрос на юридической консультации. Скажите, а он может отобрать у меня ребенка? И вот тут приводится там пример один, что одной клиентке муж угрожал, что лишит ее родительских прав за аморальное поведение, потому что она ходила в музыкальный там клуб, в ночной клуб. Дальше. Угроза повредить бизнесу жены. Тоже юрист приводит такой пример, что, по-моему, он помогал с разводом женщины, у которой был спа-салон. Ее муж был большой человек в городе. И он пообещал, что если она не откажется от своих требований по имуществу, ее бизнесу придет конец. Например, там и так далее. Угроза испортить детям будущее. Некоторые женщины хотят сохранить супругам приемлемые отношения ради детей. Например, супруг оплачивает, так сказать, обучение детей за границей. Вот страх испортить отношения и лишиться покровительства бывшего супруга, его помощь в воспитании детей, может тоже заставить женщину отказаться от своих справедливых прав на имущество. Просто угрозы, любые оскорбления, унижения. Ведь люди, которые долго жили вместе, очень хорошо знают слабые места друг друга. И мужчины этим очень часто пользуются. Вот. И он знает, как можно вывести себя и жену из себя, так сказать, и так далее. Унизить, оскорбить, знает, чего она боится, и пользуется этим. Вот так вот. Так что юристы точно говорят, что, во-первых, надо заключать брачный договор. Это первое, что нужно сделать. Сегодня они становятся нормой жизни. Вот. А если там женщина, предположим, выходит за мужчину какого-то состоятельного, это еще просто требование безопасности, безопасной жизни. Вот. Так, ну, что, так что вот так вот происходит, в реальной жизни происходит вот так. А брачный договор от всего этого человека защищает. Просто нужно обладать юридической грамотностью.
Все правильно вы говорите, Юля, что нужно обладать юридической грамотностью, но вы сейчас привели примеры того, как женщины, выходя замуж за богатых мужчин, хотят после развода обогатиться, понимаете,
я
за его счет.
Я не про это говорю.
Ну почему? Ну подождите, ну дайте теперь я выскажусь.
Я абсолютно не про это говорю,
Настя. Ну, я к тому, что я сейчас свои примеры приведу, да. Ну почему же? Вот вы сказали, что женщины хотят сохранить хорошие отношения со своим супругом для того, чтобы, вот если он оплачивает после развода, он оплачивает...
Ну, это один из примеров.
Ну да, вот ну, мы же о примерах, да, вы, ну, да, как бы, да, вот да, поговорим да. О том, что вот женщина хочет сохранить отношения с супругом по той простой причине, что после развода он содержит детей совместных, он оплачивает их заграничное, значит, обучение, и в связи с этим она, значит, ему уступает и не претендует на какое-то там имущество. Понимаете, резонный вопрос. То есть по факту она не хочет сохранить отношения с этим мужчиной, она хочет сохранить финансовые отношения и финансовую безопасность детей. Понимаете, здесь про любовь вообще места нет. Более того, когда женщины вступают в брак с бизнесменами, угу. Естественно, это вот не тот самый неравный брак. Понимаете, в основном, и потом после развода они начинают претендовать на это имущество, которое, извините меня, мужчина зарабатывал до того, как он ее встретил, да, он там пахал, он создавал бизнес. Конечно же, потом он его прячет, потому что, понимаете, согласно законодательству Российской Федерации, все совместно нажитое имущество делится пополам. Соответственно, если мужчина вступает в брак с миллионом долларов, у него бизнес стоит миллион долларов, грубо говоря, а женщина вступает с набором постельного белья, ну, это все, что у нее есть, по факту, то когда они становятся мужем и женой, и через год там, или через два они разводятся, и его бизнес, который стоил миллион до вступления в брак, потом превращается в 3 миллиона, женщина имеет право претендовать на эти 2 миллиона разницу, то есть 3 миллиона, которые были на момент расторжения брака, минус миллион, который у него был до вступления брака, соответственно, она претендует на половину на эти 2 миллиона. Простите, а если она пришла только с комплектом постельного белья? На минуточку. А вот я понимаю, то есть получается, что брачный договор, вот то, что вы говорите, советуют юристы, особенно женщинам, которые вступают в связь, в отношения с богатыми мужчинами, прям рекомендуют. Да. Ну, конечно, почему они рекомендуют? Для того, чтобы потом при разводе она быстренько забрала у него большую часть его имущества, к которому она по факту не имеет никакого отношения. Поэтому вопрос остается тем же самым. Я против брачного договора, потому что он помогает обогащаться людям, которые вступают в брак. Бывают и мужчины, которые вступают в брак, женятся на богатых женщинах, чтобы после развода у нее забрать половину имущества, потому что все, что совместно нажито. Допустим, в течение там брака они купили квартиру или дом. Все, он претендует на этот дом, она претендует на этот дом. Хотя по факту у него ни работы, или там у нее нет ни работы, ни образования, ни своего имущества, только комплект постельного белья или там чемоданчик. Но через 3 года, там, через 5 лет претендует точно так же на все это имущество. Поэтому я против сегодня вступаю в брачный договор, потому что он помогает вот этим людям, которые изначально настроены на то, чтобы обогатиться за счет богатого супруга либо супруги, хотят это сделать. И здесь места нет любви. Нет честности и любви, здесь места нет. Конечно, потом мы с вами знаем вот эти все истории о том, как она борется, такая героиня, забрал, вот он у меня бизнесмен. Но ты изначально вступала в брак с комплектом с чашек, понимаете, с сервизом чайным, пришла в его дом на Рублевку. А через год ты решила отхапать у него, оттяпать дом на Мальдивах, потому что ты тоже внесла свой вклад. Поэтому, конечно же, брачный договор помогает вот этим недобросовестным, не очень хорошим людям, которые изначально вступают в брак, чтобы потом развестись и побольше с собой унести. Поэтому я сегодня вступаю против брачного договора. И что я хочу сказать, вот у нас уже тут немного осталось, я хочу сказать следующее, что если до похода в ЗАГС вы не нажили себе имущество, если в процессе вашего брака, да, вы не планируете открыть бизнес и не планируете обогатиться за счет супруга после расторжения брака, не тратьте свое время и деньги на брачный договор.
Абсолютно не согласна с этим. Наоборот, я, дорогие друзья, я призываю вас очень разумно относиться к своему браку и очень ответственно относиться именно к семейным и семейно-имущественным отношениям. Я сейчас не буду вот это все как бы, ну, комментировать, потому что так гипотетически говорить там, что вот есть, конечно, там брачные аферисты, люди нечистые на руку и так далее, но, дорогие друзья, если вы откроете интернет и почитаете, вы как раз удивитесь, что самая незащищенная сторона женщина и женщина с детьми очень часто страдает. И страдает гораздо чаще, чем все эти мужчины, бизнесмены и прочее такое. Они как раз очень хорошо знают, как себя обезопасить от каких-то имущественных претензий. И даже не в претензиях дело, а от имущественной справедливости. Они очень хорошо себя это знают. И я как раз не согласна, что вы, Настя, говорите, что очень хорошо, что очень правильно, что мужчины там прячут свое имущество, а как же жена будет на него претендовать и так далее. Как раз именно мужчины это и делают, и это неправильно. Существует государство, существует закон, который должен выполнять любой человек, а эти люди уходят от закона, поэтому я никак, ни в каком смысле не могу поддержать этих мужчин, которые прячут свое имущество, так сказать, только чтобы оно не досталось. У меня просто есть близкие мои друзья и знакомые, женщина с 2 детьми, которая оказалась как раз в такой ситуации. Ей пришлось бороться за свои права десятки лет. За свои имущественные права, за ту квартиру, в которой она проживает вместе со своими 2 детьми, ей пришлось бороться очень-очень долго. А если бы она заключила брачный контракт, этого бы не было. Поэтому брачный контракт как раз людей мотивирует на то, чтобы договориться на берегу и потом соблюдать эти договоренности. А вовсе не про то, что есть брачные аферисты, да, но мы же сегодня не про них говорим, а про обычных людей. Я вот... Подождите, Настя, еще одно. Дело в том, что я хотела бы просто по истории кое-что сказать. Вот во Франции и Англии, где существование брачного договора имеет очень давнюю историю, его появление было вызвано как раз, чем была вызвана необходимость брачного договора? Да тем, чтобы сохранить за женщиной, вступающей в брак, ее родственниками права управления добрачным имуществом. Вот как он возник. И в Англии до 1882 года, то есть это уже 19 век, конец 19 века, имущество супруга, супругов по общему праву считалась принадлежащей мужа. Замужняя женщина была практически лишена имущественной самостоятельности, она не могла иметь собственность и тем более распоряжаться ею по своему усмотрению. Все, чем она владела до брака, переходило в собственность мужа. Супружеского имущества как такового не было. То есть брачный договор родился именно как способ сохранить за женщиной ее права. Это актуально до сих пор, потому что если вы посмотрите в интернете, что происходит с женщинами, которые уходят там, расстаются, разводятся со своими мужьями, то им очень тяжело приходится просто даже иногда мужчины до того бывают жестоки по отношению к бывшим женам, что это просто не укладывается ни в какие рамки.
Ну так все правильно вы говорите, Юля. Действительно, вот тот пример во Франции, действительно, у них тогда не было семейного кодекса, по которому действительно в нашей стране существует, повторю, семейный кодекс, имущественное право, которое регулирует имущественные отношения супругов. Семейный кодекс регулирует все вот эти, скажем так, последствия расторжения брака, когда имущество делится. У нас, еще раз говорю, по законодательству Российской Федерации, которое является приоритетным, чем брачный договор, все имущество, нажитое, приобретенное в браке, ровно делится между супругами.
Настя, вы противоречите сами себе. Вы только что защищали мужчин, которые не делятся. Вы говорили о том, что женщина не имеет права.
Я защищала
мужчин.
Если
она пришла с сервизом.
Я защищала мужчин, которые хотят уберечь свое имущество от женщин, целью которых вступление в брак, целью вступления в брак которых было обогатиться за счет богатого мужа.
Вот для этого и нужен брачный договор, как раз этому мужчине он нужен.
Ну вот поэтому у нас и получается, что с одной стороны мужчина заключает брачный договор, женщина заключает с другой стороны брачный договор, в процессе они женятся, живут, потом они начинают носить туда пункты, потому что начинают жить они не по любви, а начинают жить и считать, сколько он заработал, ага, отчитайся мне, сколько твой бизнес принес, а почему ты от меня миллионы прячешь, а почему, понимаете, и начинается вот эта вот слежка, потом она бежит к нотариусу менять пункты в брачном договоре, потом он бежит следом к нотариусу менять пункты в брачном договоре, и получается вот эта вот бесконечная чехарда, а ведь на самом деле, и получается, что люди вступили в брак, что он, что она, не для того, чтобы жить долго и счастливо, да, для того, чтобы приобретать, не для того, чтобы преодолевать трудности, не для того, чтобы вместе, да, что-то вот созидать, а именно для того, чтобы, извините, кто в итоге выйдет из этого брака с большим мешком денег. Вот
ничего
в связи
подобного
с этим я говорила, что брачный договор, он бессмыслен, потому что, еще раз говорю, в нашей стране существует семейный кодекс, имущественное право, которое все это регулирует. А если ваша цель вступить в брак для того, чтобы обогатиться за чужой счет, а еще раз говорю, есть люди, которые действительно этим занимаются. А потом, это на вашей совести. Если ваша цель вступить в брак только для того, чтобы обогатиться, да, вам брачный договор подходит. Но опять же, я выступаю против, потому что с чего я начала сегодняшний эфир? С того, что там, где есть расчет, там, где есть расчет на прибыль, на выгоду, любви места попросту не остается.
Я совершенно так не думаю. Дело в том, что мы живем в обществе, которое имеет свои законы. И эти законы установлены Богом. Потому что если бы Богу было угодно каким-то другим способом нашу жизнь, так сказать, устроить, он бы это устроил. Но он устроил так, что мы должны подчиняться определенным законам. Мы живем в обществе, мы живем в государстве. Государство призвано нас защищать от, скажем, от воров, от убийц, там, от какого-то внешнего нападения и так далее. То есть государство имеет свои права, и мы должны эти права уважать. Более того, Господь Бог дал нам разум. И разум он дал нам не просто так, а для того, чтобы мы его использовали, чтобы мы разумно подходили ко всем отношениям, разумно и ответственно подходили ко всем отношениям. Так что брачный договор – это как раз про любовь. И вовсе не для того, чтобы, как вы сказали, что-то поимеется этого брака там когда-то. Я еще раз говорю, есть такие аферисты, но мы сегодня не про них говорим. Мы говорим сегодня про обычных людей. Есть масса примеров очень хороших брачного договора, когда вот, ну, там, например, Дарья пишет, 31 год, она сказала, что она заключила договор, и муж был, в общем, не то что против, но он, так сказать, его это немножко оскорбило, что они пошли там к юристу, заключили брачный договор, на котором там настояли, предположим, родители, да, но теперь они живут прекрасно и совершенно забыли об этом. Поэтому брачный договор – это не про то, как люди расстаются, это про то, как люди вместе живут, каким образом они взаимодействуют друг с другом, каким образом они уважают права друг друга, в том числе имущественные права друг друга. Поэтому брачный договор сейчас, ну, то, что он, так сказать, шагает в жизни, даже в нашем, в России все больше и больше брачных договоров, я думаю, что это очень-очень здорово и очень-очень правильно.
Вы мне как-то в одной программе сказали, что примерами ничего не докажешь, поэтому я с вами согласна с тем, что действительно примеры можно привести как в поддержку вашего мнения, как в поддержку моего мнения, поэтому очень хорошо, что мы действительно с вами, Юля, находимся по разные стороны баррикад, мы действительно с вами отстаиваем каждую точку зрения свою, для того, чтобы вы, дорогие радиослушатели, сделали свои собственные выводы.
Да, заканчивается наша программа, осталось буквально 20 секунд. Настя, про что мы с вами говорим в следующий раз?
А в следующий раз мы поговорим про дауншифтинг.
А ну-ка объясните нашим дорогим
слушателям. А вот не скажу, пусть слушают они следующий эфир и узнают, что такое дауншифтинг.
Да, дорогие друзья, и у нас еще есть страничка в Фейсбуке, которая называется Проект Контра, поэтому мы там будем что-то с вами обсуждать, а вы приходите к нам на эту страничку, записывайтесь к нам в друзья, и мы с Настей обязательно вам ответим. А до следующего четверга. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Про эт контра. На чьей стороне ты?